Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» передача из цикла «Богема на баррикадах». Во второй половине часа о своем опыте участия в украинской революции расскажет киевский преподаватель Вячеслав Лямичев, а своего первого собеседника представит автор этого цикла, поэт Елена Фанайлова.
Андрей Любко – звезда младшего поколения украинской литературы, поэт, переводчик, критик, колумнист, активист Майдана. Последняя статья Любки называется «Почему я выжил, когда погибли другие?». Интервью записано в Варшаве, в кафе рядом с улицей Маршалковской, за час до начала семинара о народах и стереотипах, где Андрей выступал вместе с польскими коллегами.
Как вы попали в Варшаву? Это учеба, стажировка, что это такое?
Я сначала был здесь на стипендии министра культуры Польши. Это такая резидентская программа, когда тебе дают квартиру и немного денег, и ты здесь живешь, это на полгода. А после этого я остался здесь в магистратуре Варшавского университета, потому что уже выучил язык и мог здесь учиться. И это балканистика. Вот сейчас, через 2 недели я ее заканчиваю и буду специалистом с Балкан, от религии до кухни.
А почему выбрал балканистику? Это же не очевидно для украинского хлопца, который учится в Польше.
Потому что я знаю западные славянские языки, знаю восточные, и мне как филологу было интересно добавить еще юг, и тогда я могу считаться славистом полностью. Кроме того, я с Украины, с Закарпатья, это самый западный регион Украины, близко к Венгрии и Румынии, и мне кажется, что ментальность там очень близка к балканской. Например, музыка и кухня, и тот, например, местный такой домашний алкоголь, который делают, это почти ракия. И поэтому это мне было интересно, чтобы еще и посмотреть с другой стороны на себя самого.
Πάνω στο ναυσικό σκοπό, έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Какая музыка, прям по группам, можете вспомнить, вы говорите, общее для этого региона?
То, что у нас называется балканской музыкой, и то, что стереотипно мы считаем балканской музыкой, все эти бреговичи и кустурицы, это больше вклад цыган в музыку. Это не можно сказать, что это балканская сугубо, и поэтому она распространена как цыгане и влаши, волохи. Это такая тоже народность, маленькая народность, которая почти во всех странах уже инкорпорирована в другие народы. Кроме евреев, это были 2 народности, которые все время путешествовали и с собой переносили культуру, слова, и именно цыганская музыка, это скрипка и духовые инструменты, именно они символизируют этот регион. А музыка, например, сербская, если говорить о настоящей балканской музыке, то она более похожа на нашу музыку, скажем, да, потому что это, по-русски это будет блинное творчество, да, когда посредством песни передается история. И в Сербии это очень важно, потому что во время османского нашествия они не имели своего государства, и всю эту историю от битвы на Косовом поле передавали вот этими песнями, в которых все сохранилось, да, и она такая очень простая мелодика, и они поют такими очень печальными голосами, это очень похоже на украинские степовые песни, например, плюс какие-то там инструменты. Но то, что мы знаем о Балканах стереотипно, это цыганский вклад.
Ищу я, балеро, меньше, та на бомбу.
какие-нибудь современные украинские группы, они возобновляют эту традицию? Или, например, кто-то вообще в Восточной Европе занимается вот таким неофолком?
Да, это очень популярно. Я думаю, что сейчас большинство такой андеграундной сцены ушло от роковых таких начал к рок-фольку и к фольку просто. Я вот недавно был на фестивале и услышал, первый раз вообще в жизни услышал о такой команде, которая называется «Луйку». Уже слышится в этом слове, что это румынское. И это потрясающая поп-фольковая команда, потому что музыка очень простая, неавтентичная полностью. Такая вот для концертов и для толп народа. Но это уровень того же, например, Бреговича по качеству звука и мелодийности.
У чайні, згадайте, чаю ніколи не було. Тільки пиво та й горілка, й веселі гуцули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Всі гарні хлопці були, та ще й лісоруби. Всі хлопаки з осмолоди, здорові як дуби. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Срубали, грубі гроші будуть, та й в неділю заспівали, ніхто не осудить. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Де ж ті гроші, хлопці, всі попропивали? Марно ліс весь день рубали, найби доростало. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули. Ой, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всичко позабули.
Есть мода на такие автентичные проекты, когда, например, Марьяна Садовская делала это в Полтавской области, когда она приехала туда и сначала просто записывала песни, и потом просила их напевать, чтобы записать мелодию. И ей показалось, что это можно и записать просто вот как песню уже готовую, да, и она с этих бабушек этот бабий спев, но очень такой традиционно украинский с этим растягиванием, да, она записала, и это вышел диск, и он очень популярен, и такая настоящая музыка без додавания каких-то других элементов, да, только аранжировка, она сейчас популярна, это, я думаю, что это такой тренд уже, мейнстрим, андеграунд, если можно сказать. Ясно, что оно все идет вместе с заинтересованием, например, природой, да, этими всеми экологическими вопросами. И это, если ты носишь, например, такую сумку экологическую, да, не пользуешься пластиком, и в плеере у тебя тоже должна быть музыка, например. Сначала National Geographic можно было купить эти диски с африканскими какими-то мелодиями, а теперь пошло и заинтересование местными.
Восточной европейской карте. Вы обрисовали сейчас круг ваших интересов культурологических. А как вы думаете, как она встроена в эту семью восточноевропейских народов, если можно так сказать? Вот смотрите, ее сейчас Россия как бы от себя не отпускает. Сейчас идет такой очень интересный исторический момент, как мне кажется, что будет со страной. Мы даже не можем предсказать, что через неделю будет, правда? Как она существует, ваша родина, в вашем европейском сознании?
Если говорить культурологически, то за последние полстолетия это та восточноевропейская страна, которая очень хотела бы быть центрально европейской. Это боязнь слова «восток», и все дискуссии интеллектуальные, эссеистические, какие-то вот исследования, они очень часто были посвящены поиску чего-то, что делает нашу страну общей со всей Центральной Европой. Хотя Центральная Европа – это тоже такой вымышленный конструкт, но он оказался очень живучим, и более того, он вдохновляет. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Я думаю, что это дрейф в сторону Запада и в трактовке самих себя, и тоже в такой вестернизации всего. Ясно, что идет в одном процессе с конфликтом с Россией. Я думаю, что самое страшное и самое глупое, что могла Россия сделать, это начать этот конфликт, потому что Украина была пророссийской страной, хотя она хотела подписывать соглашение и так далее, но большинство населения, абсолютное большинство, всегда было за добрые отношения с Россией. Сейчас это поменялось, и оно будет еще меняться, потому что когда мы видим результаты соцопросов российских, и что на втором месте после Америки россияне ненавидят нас, то это вызывает ответную реакцию. И я просто вот слежу, читая разные материалы на эту тему, я слежу за деградацией языка, в которых мы говорим о России, и это очень печально, потому что, на мой взгляд, украинский ответ на вот такую политику России и антиукраинскую пропаганду должен был быть незеркальным. Мы не должны были играть в те же слова и говорить другое. Если мы хотим вот говорить о какой-то европейской сущности того, что произошло в Украине за последний год, наше поведение тоже должно было отвечать тому, к чему мы стремились. Сейчас это вызвало взаимную деградацию, с которой просто потом будет очень сложно выходить. И очень сложно будет не только в межгосударственных отношениях, но и внутри Украины, потому что это строит некую вот такую стену непонимания. И этот вопрос, где ты был, например, когда был Майдан, он очень важен для процесса дальшего разъединения страны. Потому что он уже стал каким-то вот таким принципиальным. Могу ли я дружить, что мне говорить о родственниках, которые, например, не поддержали Майдан? Это очень печально, но нету другого выхода.
Если уж вы об этом заговорили, где был писатель Андрей Любко во времена Майдана? Он был в Варшаве, он был в Кракове, или он ездил на Украину все-таки? Участвовал ли писатель Любко в дискуссиях украинских интеллектуалов, которые вокруг Майдана очень жарко происходили?
Как раз дискуссий жарких не было, потому что у нас очень интересная ситуация, потому что в России есть группа людей, которые которые поддерживают политику Путина, есть группа людей, которые среди интеллектуалов, которые не поддерживают. В Украине был полный интеллектуальный консенсус о Майдане, о том, что надо выходить. Это интеллектуалы много-много времени писали, что надо что-то делать, выходить. И потом уже вышли эти толпы. Но у нас, например, из видных деятелей культуры был только один оперный певец Гришко, который поддерживал в открытую Януковича, потому что если бы кто-то это сделал, это автоматически закрыло бы ему все рукопожатия. Да? И поэтому у нас был полный консенсус о Майдане. А где был я? Я первого, потому что побили студентов в конце ноября. Я был в Вроцлаве на семинаре для переводчиков литературы. И когда это случилось, я купил себе сразу билет и полетел в Киев. И 1 декабря я уже был в Киеве на этой первой миллионной демонстрации. И всего за 3 месяца Майдана я провел там 2 месяца. Выезжал сюда только, чтобы закончить здесь сессию в университете. И был там, потому что не только гражданская позиция, это вызывало мой еще и писательский интерес. Потому что оно очень оголяло и характеры, и то, чего мы хотим, как мы самоорганизуемся. Это такой был опыт, который, может, когда-то я смогу где-то в литературу припечатать. Потому что это очень популярный вопрос. Спрашивают все время, а как это отбилось в литературе? Что уже есть? Я думаю, что то, что сейчас есть, это еще очень мало. Потому что, может, пару стихов есть неплохих, так? Потому что стих — это эмоция, впечатление секундное. А вот мне кажется, что пример Милана Кундеры и его «Легкости бытия», который он написал 15 лет после всех этих событий «Пражской весны», это очень наглядный пример того, что нужна некая дистанция, нужен анализ, мы многого не знаем. Например, мне кажется, что вполне могло быть, что между Россией и Западом был какой-то консенсус о том, где Украина. Вот такой, скажем, тайный пакт Молотова-Риббентропа-2, который был, они о чем-то договорились, что, ну, Украина остается в сфере влияния России. И поэтому Майдан все так поломал, и поэтому он был таким неоднозначным. Сначала воспринимался как в России, так в Европе.
А каких-нибудь удивительных героев видел на Майдане? Можно ли рассчитывать, что какие-то персонажи окажутся героями ваших колонок хотя бы, рассказов?
Да, я все время думаю начать поиски. Вот я вернусь через месяц в Украину и, может, начну, потому что мне очень интересно поразговаривать с одним человеком, которого я считаю абсолютным героем и таким не пафосным, потому что идти умирать — это уже какой-то вызов, в том числе себе. Ты уже знаешь, что ты герой, что ты идешь на героический поступок. Выходить на демонстрации — это тоже все хорошо. А мне интересен, когда впервые начались такие серьезные бои на Майдане, власть для того, чтобы люди не подъезжали в центр Киева на метро, чтобы закрыть центр и было тяжело туда доехать, они закрыли центральные станции метро, сказав, что там заминировано, поступили звонки, и никто не мог туда доехать. И в какой-то момент, проезжая под Майданом Независимости, этот водитель поезда метро внутри вагонов, да, вот через эту систему, он сказал, что, к сожалению, эти станции не открываются, но не потому, что они заминированы, а потому, что эта власть, эта банда нас боится. Я специально искал, никто не знает его фамилии. Он не стал каким-то медийным персонажем. Он, в принципе, трудно это назвать таким пафосным геройством, как у нас вот в романтической нашей традиции, да, принято. Он был просто человеком, которому это было важно сказать, и он пошел на свой поступок. Я почти уверен, что его или уволили, но какие-то проблемы у него были, думаю, что уволили. И он до сих пор никому не известен, а тогда это для меня было примером того, что каждый человек, даже, например, он не выходит, да, он должен водить эти поезда, он на своем месте что-то делает. Это означало, что Майдан объединил всех, не только политиков, интеллектуалов, потому что то, что выйдут поэты, журналисты, это было ясно, да? А вот что такие люди так считают и что им важно это, да? Для меня было открытием, вот он мой герой.
Андрей, какие самые страшные и самые эмоциональные воспоминания, какие есть у вас?
Самые страшные воспоминания — это не те дни, когда было наиболее трудно и люди умирали. Для меня самые страшные воспоминания — это примерно конец декабря, когда революция уже шла месяц, и середина января. Потому что тогда все шло на спад, ушли основные такие моральные, духовные силы на протест. Да? Никто уже ни во что не верил. Разочарование было, очень холодно, минус 16. И тогда я понял, что если вот это так закончится, то это означает, что на долгие годы никто больше не выйдет, потому что разочарование после оранжевой революции, а потом после этого, оно неминуемо отвлечет людей от политики на долгие годы. Да? И для меня было страшно, потому что я сначала очень с большой радостью воспринял этот подъем, да, и миллионные демонстрации, и все. И потом я увидел, что оно все канализируется. И это было таким больным разочарованием, потому что и до того я считал, что если люди на выборах продают свои голоса за 200 гривен, для меня даже лучше, чтобы это были фальсификации, снятие с выборов и так дальше. Но когда люди просто продают свои голоса за очень смешные деньги и людям, которые вызывают очень негативные эмоции, это не просто какие-то технические кандидаты, это бандиты просто. Я очень разочаровался в Украине и думал, что советская политика все-таки породила гомосоветикус, и нам с этим поколением мы не сможем ничего сделать. Вот я боялся, что это закончится ничем. Потому что мы бы никогда не вышли с этой ситуации, ставало все хуже, и это был поворотный момент, я тогда так чувствовал, и если бы я не знаю, как это все случалось, может, потому, кстати, и интеллигенция, никто даже с таких, кто любит продаваться, да, и быть на экранах, и много зарабатывать, они не поддерживали Януковича в связи с его очевидной вот такой тупостью. Просто было очень стыдно быть вблизи этого человека, да. Он был такой 120-килограммовый медведь, очень тупой, который не может связать двух слов. Поэтому я думаю, что в связи с этой тупостью он делал очередные ошибки. Он хотел додавить то, что надо было просто... Люди бы разошлись уже точно, если бы не эти события, например, 16 января, люди бы разошлись, потому что уже не было ни сил, ни желания, ни веры.
Андрей, я возвращаюсь, тем не менее, мыслями к востоку Украины. Каковы, на ваш взгляд, шансы? Я подчеркиваю, что мы, конечно, не можем прогнозировать больше, чем на 3 дня. Каковы, на ваш взгляд, шансы на урегулирование этого кризиса и как вообще людям потом друг с другом жить? Потому что то, что очень вот сейчас стало видно, уже в самой Украине идет раскол. Не только украинцы с русскими, но и Восток, и Запад, да, или там Восток и Центр. А это какая-то страшно печальная история.
Я вообще считаю, что может быть даже плохо, что это не закончилось каким-то однозначным решением, например, как с Крымом. Если бы Донбасс ушел от Украины, это бы уничтожило российский фактор в украинской политике полностью, да, потому что уже не было бы ни вопроса языка, ни пророссийских избирателей, и полностью бы повернуло вектор украинской политики в антироссийскую сторону. То, что он сейчас как руина уже разбитый, лучшие люди выехали, как руина вернется или станет частью любой из наших стран, да, или Украины, или России, это будет такой надлом в этих людях, которые там живут. Потому что с украинской стороны уже тоже прозвучало очень много голосов, что мы очень устали от Донбасса за эти 20 лет, потому что они все время избирали свою власть и претендовали на то, что они имеют какой-то исключительный статус. Да? Хотя, например, они считают до сих пор, что они кормят Украину и что все должны их слушать. После этих внутренно-украинских разборок очень тяжело будет вернуться в нормальные русла. В этом регионе я на ближайшие 20 лет не вижу перспектив, и это тоже будет чувствоваться там, это будет вести к деградации и к моральному тоже упадку. Но мне кажется, что даже вот сейчас складывается так, что будет эта антитеррористическая операция очень жесткая, да, и они закроют все эти сепаратистские вопросы. Но что потом делать? Например, Россия в ответ закроет рынки для той продукции, которую больше никто... И эти заводы, и наиболее урбанизированный регион Украины, как там жить и что там будет с криминогенной ситуацией? Это тяжелейшая драма для тех людей, которую можно на самом деле уже только равнять только с войной. И с тем, что уже вернуть, так как было, нельзя. И это для всех проблема.
Вернемся к разговору о поляках и украинцах. Меня вообще очень интересует этот вопрос. Я пошутила. Крым наш, почему поляки не говорят Львов наш? Если говорить в таком культурологическом смысле, как говорят о русском мире, почему не возникает разговора о польском мире? Но, насколько я понимаю, вообще поляки с огромным сочувствием относились к Майдану, к этому движению. Как вы это чувствовали? Что говорили польские друзья здесь? И как вообще все это выглядело?
Это то, что Милан Кундера называл Центральной Европой, да, поляки не только с сочувствием, но с солидарностью отнеслись к тому, что было в Украине, и более того, эта солидарность была такой действующей, да, они, например, взяли на себя, ввиду отсутствия украинской дипломатии, которая была под Януковичем, они взяли на себя миссию представлять интересы Украины в Европе и в мире, а то, что здесь вообще в Варшаве творилось или в других городах, я, например, был в Гданьске, кажется, в начале февраля, и это вот возле моря, и этот ветер, это более-менее минус 20 градусов было. На улицах в день вообще никого не было. А потом вечером было ВИЧе, такой ВЕЦ, в поддержку Украины, и вышло множество людей просто, да. И это очень далеко от Украины и самой западной. Вот такие морозы, они выходили, собирали какие-то вещи, лекарства. Если, например, они видели тебя на автобусной остановке, и у тебя была вот какая-то ленточка такая желто-блакитная, то примерно половина из людей подходила и говорила: держитесь, и так далее. Так что это для них. А если в публичной сфере, например, в телевидении было больше аналитики и программа Майдана, чем в украинском телевидении, которые контролировали олигархи. Тут они тоже пережили свой Майдан такой украинский. Я очень благодарен им. И это станет платформой для какого-то смены вектора украинской политики вот в сторону Варшавы. И у нас очень много проблем, но теперь тот национализм, которого тоже боялись поляки, да, и они тоже страшно не любят Бандеру, это здесь тоже бандиты и все другое, то сейчас здесь все говорят, что украинский национализм имеет лицо антироссийское, так что они могут строить эту Центральную Европу и систему безопасности вместе. А вот я как человек, который занимается этим регионом, помню, что здесь же в Варшаве в 1934 году уже пытались что-то такое сделать, это называлось «Прометейское движение». И здесь был такой комитет народов Татарстана, Кавказа и Украины. И его целью был распад России. И, может, это прозвучит, может, этого мне не понравится, но я считаю, что целью Украины в таком метафизическом сенсе сейчас есть только распад России. И не то, что у меня какие-то злые намерения. Я просто вот на примере поляков, самое главное, что мы должны понять, если теперь подойти к любому поляку и сказать: чувствуете ли вы угрозу со стороны Германии? Есть ли такая возможность, что Германия нападет и заберет какие-то территории или заберет вообще независимость? Нету такого, потому что после того, как они помирились и все устроили здесь, так они занимаются только экономикой и процветанием, и это Германия вывела Польшу на лидирующие позиции здесь, да, так что это показывает, что в принципе вечного врага, самого большого, уже нету. Это можно изменить. И вот в таком смысле распад России, скажем, от России империи до России как страны, как партнера, мы в нем все заинтересованы, от Прибалтики до Кавказа. Да? И вот эта цель, в том числе интеллектуальная. Потому что этот российский дух... Меня часто, например, в Германии вот спрашивают: а есть что-то такое, вы нас считаете очень такими людьми, которым нужен комфорт, деньги, которые уже забыли про душу. Вы часто говорите: а вот у нас есть, славян есть душа, мы все-таки можем. И мне кажется, что этот апогей есть сейчас в России, потому что, когда я включаю, я специально слушаю российские медиа, например, радио «Голос России», и когда я слышу, что 34 минуты идет программа новостная, из нее 27, потому что я засекал программы о Сирии, о Украине и так далее, и вообще ничего нету о России, да, ничего не рассказывает. Я понимаю, что огромные миллиарды идут куда-то, россиянам они не нужны, да, мы поддерживаем свою позицию в Сирии, мы что-то делаем, подкупаем политиков или, например, поддерживаем Сербию или делаем контингенты в Украине, но мы то, что на той пресс-конференции, да, когда Путин сказал человеку, который говорил, что нету дороги, он купил, платит этот сбор дорожный, а нету дороги, и он не может ездить, Путин его спросил с насмешкой: а зачем ты тогда купил автомобиль, да? Это немыслимо просто. Вот это и есть та душа, когда тебе ничего не нужно, главное, чтобы духовная жизнь твоя была такой, как ты ее себе представляешь, да? Тогда ты можешь жить, например, в очень таких паскудных, злых условиях, при том, что твоя страна очень богатая, да, что она могла бы просто показывать верх добробыту. Может, цель Украины спасти Россию от тирана, потому что нету уже выхода с этой ситуации, ни для кого нету выхода, чтобы закончилось все хорошо. Потому что, если Путин будет дальше укреплять власть, то это закончится чем-то таким, как чистками. И я думаю, что эта жестокость где-то проявится. И самое главное, что может случиться, это какая-то, например, гражданская война уже на целом этом пространстве. Да? И это страшно, потому что мы, когда приезжаем, я с Западной Украины, но так только на око. Это для меня очень показательно, что чем дальше на восток ты едешь, тем меньше ты делаешь, например, фотографий, потому что нечего фотографировать. Все уничтожено и уничтожено нами, в войнах между собой. И еще одна такая большая война уже здесь, она снова откатит нас на какие-то сотни лет.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был поэт Андрей Любко. А сейчас послушаем еще одно интервью, которое Елена Фанайлова записала в Киеве.
серии интервью «Богема на баррикадах» Виталий Лямичев, преподаватель естественных наук, исследователь качества образования города Киева. Вместе с женой, критиком и журналистом Громадского радио Ириной Славинской, был энтузиастом Майдана. Виталий, я могу сказать, что все мои друзья и знакомые поделились на Майдана скептиков и Майдана романтиков. Я полагаю, что вы к последнему относитесь.
Я однозначно Майдана романтик.
Тогда рассказывайте, как это все началось.
Началось это 23 ноября 2013 года, когда 22 ноября мы не смогли пойти в первый день. Когда украинский журналист Мустафа Наем в Фейсбуке призвал выйти на Майдан и подтвердить евровыбор украинцев, призвать власть все-таки сделать этот евровыбор. Мы пришли 23 числа, я помню, был дождь, это уже была романтика, туман, размытые фонари на Крещатике и несколько сотен наших знакомых из литературной, из журналистской тусовки, учителя, музыканты. Очень много людей, которые просто стояли и слушали, общались между собой, думали, как будет дальше.
А кто выступал тогда, вы помните?
Кто выступал, я не помню, мы общались только между собой. Кто-то выступал, какие-то лидеры уже появились. Самое романтичное, наверное, первый припадок романтики, когда мы уже под дождем, без зонтиков, смотрим, как нам подходят какие-то парни с ящиком плащей пластиковых, таких пончо. И говорят, возьмите, пожалуйста, вы же здесь мокнете. Но мы так умилились очень. И подумали, что да, это как в 2004-м. Люди начинают помогать друг другу. Потом кто-то понес бутерброды, кто-то понес спагетти какие-то с соусом. И мы подумали, что, наверное, да, наверное, у нас получится.
Это было похоже на 2004 год?
Это было похоже на то, что люди, которые поверили в 2004 году, потом разочаровались почти 100%, а потом сказали, ладно, попробуем еще раз. Но мы теперь будем знать, что вот так доверять какому-то лидеру и каким-то политическим определенным силам, наверное, нельзя.
Я от своих друзей, которые как раз Майдана-скептики, слышу такое возражение или там голос разума. Вы романтики, вас используют циничные политики, вы пушечное мясо этой всей истории, этой революции. Вот что вы на это скажете?
Я не считаю, что нас используют, потому что это никак не отражается на моем лично, и на моей семье, на политических взглядах или на какой-то приверженности определенной политической силе. В отличие от того же 2004-2005 года, это самоорганизация. Это организация людей, которые имеют свои интересы. Они голосуют за какого-то определенного лидера или какую-то определенную политическую силу. То есть мы четко знали, чего мы хотим.
Чего?
Мы хотим жить в нормальной стране без коррупции, без однозначного диктата власти. Мы хотим иметь определенную социальную защиту. Мы хотим иметь нормальную работу, и мы хотим иметь свободу слова. И все это у нас ассоциировалось с Европейским Союзом и европейским выбором. Поэтому в тот момент еще неопределившийся отказ от евроинтеграции высшего руководства страны для нас стало, скажем так, причиной, чтобы выйти на Майдан и стимулировать власть все-таки пойти тем путем, которым хотим пойти мы.
Еще один вопрос из стана, так сказать, и евроскептиков, и майдан-скептиков. Это страх, что Украина при евровыборе потеряет многое. Потеряет рабочие места, потеряет даже тот невысокий жизненный уровень, который есть. И приводятся примеры неудачного вхождения в Евросоюз Литвы или не слишком удачного вхождения Румынии. А вас это не останавливает, не разочаровывает этот пример?
Не останавливает и не разочаровывает, потому что мы хотим и умеем работать, и мы готовы от чего-то отказаться для того, чтобы потом иметь то, чего мы хотим. Трудностей мы не боимся, и мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что нас ждет, и от чего нужно будет отказываться, и чем нужно будет жертвовать для того, чтобы в конце концов стать нормальной страной и жить в нормальном обществе.
Давайте вернемся к событиям Майдана. Если вспоминать эти бессонные ночи и жаркие дни. Какие самые яркие дни, может быть, даже не связанные с известными нам и трагическими событиями, были у вас лично?
Самый первый яркий день – это так называемый «Марш миллионов», когда в начале декабря, если я не ошибаюсь, где-то 10 числа, собралось действительно столько людей, что мы наверное, во второй раз со своими друзьями и единомышленниками кивнули дружно и сказали, да, у нас получится. Потому что очень много людей вышло. Что нам особенно нравилось, что вышли люди преимущественно без партийной символики, что это были одухотворенные лица, лица, которые выражали надежду. И, наверное, впервые тогда мы подумали, что этот народ не остановить, и мы добьемся того, чего мы хотим. Потом было очень яркое впечатление, это празднование Нового года, когда нам приехали друзья из Днепропетровска, приехали вместе киевские наши друзья, ну, фактически все, с кем мы стояли на Майдане все эти дни, и мы вместе дружно пели гимн Украины, отмечали Новый год, делились впечатлениями о том, что уже было, думали, что будет. Ну, то есть это была тоже огромная надежда, и это было очень красиво.
Концерт какой-то был в это время новогодний?
Какой-то был, но вот я не припомню, если честно. Там постоянно выступали музыкальные коллективы, поэты, писатели выступали. И наши друзья, музыканты, очень многие тоже выступали. Концерт был, конечно. Нас привлекало не это, мы общались между собой. Это действительно было очень хорошее, живое общение.
А вот днепропетровские ваши товарищи, они поддерживают этот выбор?
Они поддерживают этот выбор однозначно, причем очень давно. Они активные участники Днепропетровского Майдана и первого, и второго. И сейчас они участники штаба национальной обороны местного.
Вот что они говорят сейчас? У них есть какое-то представление, чем закончится ситуация на востоке Украины? Или что с этим делать вообще, с этим конфликтом на личном уровне?
Скажем так, оптимизм у них есть. За Днепропетровск никто не беспокоится. Днепропетровск тоже сделал свой выбор, и он не подвергается сомнению. Но о восточных соседях я бы не сказал, что и мы, и они смотрим на эти события с таким уже оптимизмом, но все-таки надеемся, что удастся все-таки мирным путем, удастся убедить людей не делать того, что может действительно нашу страну вернуть в катастрофу. То есть они, ну, не ментально, не каким-то другим образом от нас не отличаются. Днепропетровск с Киевом очень похожи в этом отношении, хотя очень многие относят Днепропетровск все-таки к восточным или юго-восточным областям. Они так не считают, кстати, наши друзья.
А они по профессии кто?
Он IT-специалист, программист, достаточно хорошо зарабатывает. Она филолог, журналист, психолог.
Это похоже немного на вашу сырую пару.
Похоже, да. Но я работник образования, Ира журналистка, да. Мы познакомили, кстати, на Львовском форуме несколько лет назад.
Книжном, да?
Да. Были знакомы виртуально еще со времен Life Journal, по-моему, еще в дофейсбучную эпоху. А потом познакомились, и в тот же вечер мы стали лучшими друзьями.
Скажите, у вас были какие-то запоминающиеся необычные разговоры на Майдане с какими-то людьми, которых вы не знали? Вот случайные встречи на Майдане же так. Я поняла, что люди просто языком кто-то зацепился, и уже маленькая дискуссия, кто-то что-то горячо доказывает товарищу. Помните какие-нибудь такие интересные штуки, может быть, или персонажей каких-то необычных?
Ну, персонажи необычные попадаются постоянно до сих пор. Люди, которые ходят со своими плакатами, которые доказывают какую-то свою идею. Особенно дедушка один запомнился, мы вот его и сегодня видели. Видели в один из первых дней Майдана, который ходит с огромным плакатом, на котором написано «Власть нации». Дедушка абсолютно спокойный, ну, на вид. Он ничего никому не говорит, никому не пристает, просто он ходит с таким крестообразным плакатом и постоянно его на все камеры пытается показать. Вот такие были персонажи. Были персонажи, которые, например, подслушав наш разговор с друзьями, начинали делиться какими-то кулинарными рецептами. Просто так, как бы, к слову пришлось.
Это были рецепты украинской кухни или мировой,
это глобальной? Это был даже рецепт оливье.
Свой.
Да, свой. Ну, были люди, которые просто, и мы тоже, кстати, приставали к людям, зацепившись за какую-то фразу. Это было, ну, так сейчас не припомню, что что-то конкретное. Но очень часто, ну, мою жену часто узнают в толпе. То есть бывало такое, что видишь, сквозь толпу прорывается какой-то мужчина, женщина, и говорят, ой, я вас знаю, а вот я вас видел по телевизору, я вас слушал по радио. И тут же исчезают. Вот это тоже запомнилось.
Вам удалось повидать то, что называется, лидеров Майдана? Я имею в виду как политиков в лице Кличко, Тигнибука и Яценюка, так и, например, Порубия, Яроша, там где-то в каком-то довольно близком пространстве.
Кличко Яценюка я видел достаточно близко, недалеко возле сцены. Видел Юрия Луценко близко. Порубия Яроша не видел. А Яроша я вообще узнал только после того, как началось открытое фактически силовое противостояние. С некоторыми общались. Был даже на сцене Майдана, когда наша подруга Ирина Карпа, украинская певица, писательница, выступала с концертом. Это был накануне ее дня рождения. Концерт окончился около 12 ночи, когда уже наступил ее день рождения фактически. И мы с друзьями вышли на сцену ее поздравлять. Здесь же на сцене был теперешний министр культуры Евгений Нищук. Вот из таких звездных, в кавычках, личностей. Ну, видели многие. Видели просто в толпе возле нас актеров, писателей известных. Очень много, очень много.
Как-то все это производит, понимаете, почему я спрашиваю? Производит для России невероятное впечатление демократизма. Вот эти ситуации, эти встречи, этих... Ну, вот Майдан, он и есть Майдан. Это да. Площадь, на которой встречаются... Европейская, украинская площадь, на которой встречаются все.
Да, очень многих моих друзей и меня поразила именно сама организация Майдана. Именно то, что люди выходили сами, выходили, списавшись в Фейсбуке или в Твиттере, или еще в каких-то социальных сетях. А давайте пойдем. А давайте. А давайте вот мы организовываем, вот наши знакомые художники организовали такую маленькую крепость, мастерский Барбакан, который стоял возле выхода из метро Крещатик, и там постоянно что-то происходило, какие-то литературные тусовки, художественные выставки, какие-то перформансы, то есть очень много таких интересных вещей происходило. И это, опять-таки, без какой-то видимой направляющей силы, скажем так, то, за что нам никогда не будет стыдно. Что мы кого-то послушались, поддержали, пошли как стадо баранов, как говорится, да, а то, что мы шли за своими идеями, за своими интересами, за удовольствием даже, то есть вот это самое главное, наверное, достижение Майдана.
Знаете, я не могу не спросить о правом секторе, о националистах вообще. Вот как вы это чувствовали? Потому что в России правый сектор – это просто пугало. И люди не понимают, как либералы или левые могут находиться с правым сектором в одном пространстве, да еще и так долго. У нас у самих была эта проблема на Болотной. Мы задавали все друг другу вопросы, а как вот все это было? Ответы были там самые разные. А вот как вы это чувствовали?
Для меня находиться на одном Майдане с правыми – это был компромисс, безусловно. То есть я никогда не поддерживал очень остро радикальных идей никаких. Но, скажем так, компромиссом стало, наверное, то, что ни одна из правых политических сил не высказывала на Майдане каких-то особо одиозных таких речей, высказываний, да, речей. То есть этого не было. Это был какой-то, я не знаю, или явный, или все приняли по умолчанию какой-то мораторий на это дело. Ну, были какие-то определенные маргиналы, которые что-то там кричали, кого-то там обвиняли и так далее. Но это не было массовым, и поэтому мы тоже как бы немного уняли свою антирадикальную риторику во имя единства. То есть мы не поддерживаем их. Лично для меня правый сектор, которым пугают Восток Украины и Россию, это очень большой, очень раздутый миф. Потому что на самом деле они не являются чем-то какой-то серьезной политической силой или боевой единицей, которой стоит бояться. Это очень удачная картинка, очень удачная пугалка, которая, наверное, была очень нужна определенным политическим силам, как в Украине, так и за рубежом, особенно в России. Но, скорее всего, она справляется со своей ролью. Но я лично знаю людей, которые или состоят в этой организации, или
сочувствуют
им, да, это адекватные люди. И, наверное, как в свое время в Украине был такой феномен партии «Зеленых», которые неожиданно в 90-х получили 15% голосов в парламенте. То есть это за них голосовали люди, которые были против всех. Вот, наверное, наиболее радикальная часть общества, которая разочаровалась в предыдущих, в том числе, националистических лидерах и партиях.
В свободе.
Да, в свободе, в первую очередь, конечно. То есть они переметнулись туда. Они увидели людей, которые не говорят, а делают. То есть, скажем так, первыми бросили коктейль Молотова. И сказали, о, это наши ребята, вот мы, наверное, будем их поддерживать. Но я, скажем так, не вижу причин, чтобы их бояться. они не то, чем их представляют. Они сами, по-моему, удивлены, ну, многие из них, во всяком случае, удивлены тем, какую роль им приписывают и как их пугают.
Ну, вообще же есть миф, что они были чуть ли не основной боевой силой в столкновениях с Беркутом.
Когда начались именно открытые столкновения с Беркутом на Грушевского, те ребята, которые первыми начали бросать булыжники и коктейли Молотова, вот именно они сказали, вот мы называем себя правый сектор, хотя там были очень разные люди, чрезвычайно такой спектр и политический, и интеллектуальный, и национальный в том числе.
Ну, я только вспомнила, что Негоян, погибший первый, опять же, возможно, это миф, но он стоял там, где стоял правый сектор. Был ли он сам членом одной из этих организаций?
Дело в том, что опять-таки правый сектор взял на себя, вот как говорят, да, в сводках, ответственность за этот инцидент взял на себя такой-то сектор. Скорее всего, они фактически родились на этих баррикадах. Поэтому это были осколки разных националистических сил, о которых очень многие, да большинство, просто не слышало. И они решили объединиться. Вот удобный случай просто.
То есть это феномен Майдана, по сути дела?
Да.
Все понятно.
Это тоже самая организация, но с определенным уклоном.
Угу. Были моменты страха?
Были, конечно. Очень часто были моменты страха. Особенно страшно было, когда были штурмы первые. Ну, я не имею в виду разгон студента, вот когда 10 или 11 числа, по-моему, декабря начался первый разгон с применением сил, с применением милиции. Мы приехали домой, уставшие, с Майдана, и буквально через час после нашего приезда оттуда мы включили прямую трансляцию в интернете и увидели, что это все начинается. И это действительно было страшно. До утра мы не спали, смотрели это все. По определенным причинам мы не могли туда вернуться. Живем на окраине. Такси не ездили. Было страшно 16 января, когда приняли так называемые диктаторские законы, потому что все, практически все эти законы, мы понимали, касаются непосредственно нас. Эта страна становилась действительно диктаторской. Ну и, разумеется, было страшно, когда начали стрелять. Когда начали стрелять в феврале месяце, но очень многое в наших головах поменялось. Очень многие мои друзья и мы, закоренелые пацифисты и толерасты, говорили друг другу, что теперь и мы готовы убивать. То есть, если это начнется и массово, это тоже был очень большой перелом психики. Ну и страшно до сих пор. Страшно за вторжение. Страшно, что опять все спустят те, которые взяли на себя ответственность за страну. Страшно, что опять придется начинать сначала. Но мы готовы. Не впервой.
Пливе кача поти сині. Пливе кача поти сині. Мамко моя, не лає мене. Чужі люди. жаль ти, мамко. Чи не жаль ти, мамко, буде? Мені, синку, не гуляй, як би мені, синку, міжалипо тебе, ти ж на моїм серці лежиш.
Разговор с киевским преподавателем Вячеславом Лямичевым завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Мы продолжим цикл «Богема на баррикадах» через неделю. Передачу подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье, здоровье, Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».